эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 сентября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Рауль Хаджимба вступил в должность. Шотландский референдум и абхазские ожидания. Возможный конфликт юго-осетинской власти. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты остаются лидирующей и стабилизирующей силой в мире. На востоке Украины сепаратисты продолжают обстреливать правительственные силы. Руководитель Каталонии подписал постановление с призывом провести референдум о независимости. Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты остаются лидирующей и стабилизирующей силой в мире. В своем субботнем обращении 27 сентября он отметил, что американское лидерство остается единственной неизменной в мире, преисполненном неопределенностей. По его словам, Соединенные Штаты мобилизовали себя на решение самых насущных мировых проблем. Президент США подчеркнул ведущую роль Америки в международной кампании по разложению и в конечном счете уничтожению радикальной группировки «Исламское государство», а также в усилиях, предпринимаемых против того, что он назвал агрессией России на Украине.
Соединенные Штаты возглавляют усилия по сплочению мира против российской агрессии на Украине. Вместе с нашими союзниками мы будем поддерживать народ Украины по мере развития им своей демократии и экономики. На этой неделе я призвал еще большее число народов присоединиться к нам на правой стороне истории.
Сообщил президент США. Обама также описал действия США по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, которая унесла более 3000 жизней с декабря прошлого года. Он сказал, что Соединенные Штаты направляют врачей и ученых при поддержке вооруженных сил США, чтобы погасить вспышку и опробовать новые методы лечения. Американский президент отметил, что люди всего мира ждут от США лидерства. На востоке Украины сепаратисты продолжают обстреливать задействованные в спецоперации правительственные силы, передает Униан со ссылкой на пресс-центр операции. По его информации, в пятницу вечером неподконтрольные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Фрунзе, Богдановка, Пески. Наиболее напряженная ситуация сложилась вблизи Дебальцево. Боевики неоднократно обстреливали наши блокпосты в Малоорловке, Попасной, на кургане «Острая могила», штурмовали Никишина, сообщает пресс-центр АТО. В районе Мариуполя, как пишет Униан, силы спецоперации полностью контролируют ситуацию, обеспечивают безопасность жителей приморского города. Также под контролем военных стратегический объект – Донецкий аэропорт. Интерфакс со ссылкой на сайт Донецкого горсовета передает, что в ночь в Донецке прошла спокойно, но утро субботы началось с артиллерийских залпов. Интерфакс сегодня приводит также сообщения сепаратистов, действующих в Луганской области, о том, что с начала проведения военной операции на юго-востоке Украины 400 человек были убиты и около 1000 ранены при обстрелах Луганско-Украинской армии.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководитель Каталонии Артур Мас подписал сегодня постановление с призывом провести референдум о независимости этой испанской автономной области 9 ноября. Мадрид инициативу не поддерживает. Как заявил премьер-министр страны Мариано Рахой, он намерен блокировать проведение плебисцита. Ожидается, что в начале будущей недели пройдет специальное заседание испанского правительства. Возможно, что рассмотрение вопроса будет передано в Конституционный суд. Каталония со столицей в Барселоне считается одним из наиболее богатых и промышленно развитых регионов Испании. Число сторонников независимости этой области заметно возросло на фоне экономического кризиса и принимаемых Мадридом жестких мер экономии. Не так давно, 18 сентября, аналогичный референдум проводился в Шотландии, где в результате победили сторонники сохранения региона в составе Великобритании. В столице Демократической Республики Конго, Киншасе, тысячи человек в субботу вышли на улицы, чтобы призвать президента Жозефа Кабилу уважать конституцию страны и уйти в отставку в 2016 году. Сообщая об этом, агентство Рейтер отмечает, что в Киншасе демонстрация прошла мирно, в то время как в городе Гома, крупнейшем городе на востоке, демонстранты были разогнаны при помощи слезоточивого газа. В Конго многие считают, что Кабила ищет способы остаться во главе огромной, богатой полезными ископаемыми страны, которая на протяжении десятилетий раздираемая племенными и политическими конфликтами. Протестующие требовали диалога с правительством по проведению президентских выборов в 2016 году и осудили Кабилу как нелегитимного президента. Кабила пришел к власти в 2001 году, после того, как его отец Лоран был убит собственным телохранителем. Кабила-младший был избран президентом в 2006 году и переизбран в 2011, хотя в ходе голосования было отмечено множество нарушений. Кабила заявил на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН, что будет придерживаться установленного графика выборов. Но критики считают, что он намерен переписать Конституцию, чтобы баллотироваться на третий срок. В результате извержения вулкана Антаке, которое началось в субботу в японской префектуре Нагано, погиб один человек. Это подтвердили представители властей префектуры. Медицинская помощь понадобилась 70 пострадавшим, более 30 госпитализированы в тяжелом состоянии. Неожиданное извержение застало врасплох несколько сотен альпинистов и туристов, находящихся в момент его начала в районе вулкана, сообщает BBC. Примерно 60 из них смогли сразу же спуститься вниз. Остальные из-за скопления пепла укрылись в альпинистских лагерях на склонах. К настоящему моменту вниз уже спустились 230 человек. Тем не менее, количество оставшихся на склоне вулкана людей пока остается неизвестным.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Торжественная церемония вступления в должность избранного президента самопроглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба прошла в четверг в Сухуми. Рассказывает Елена Заводская.
Большой зал Кабинета министров, в котором проходила процедура инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба, был заполнен до отказа. В президиуме разместились депутаты абхазского парламента, члены правительства и представители судебной ветви власти. Партер заполнили гости и представители общественности. Вел церемонию спикер парламента и временно исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. В инаугурации приняли участие делегации России, Никарагуа, Северной Южной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владислав Сурков. Спикер парламента объявил церемонию открытой, и в зал вошел избранный президент Рауль Хаджимба. Он произнес клятву на абхазском языке, прозвучал гимн, и рота почетного караула внесла в зал атрибуты власти – президентский штандарт с печатью, саблю и алабащу. Спикер парламента передал их Раулю Хаджимба. Сабля – это символ верховного главнокомандующего, а абхазский посох алабаща – символ государственной мудрости и народного доверия. С приветственным словом выступили посол России в Абхазии Семен Григорьев, президент Южной Осетии Леонид Тибилов, председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян, министр окружающей среды и природных ресурсов Республики Никарагуа Хуанита Сандавала Гриньян и заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. В своем выступлении Рауль Хаджимба так определил первостепенные задачи власти.
В достаточно сжатые сроки мы должны сделать власть эффективной, прозрачной, подконтрольной обществу. Для этого нужна конституционная реформа, предполагающая перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. Это заложит основы политической стабильности на длительную перспективу. В экономике основной упор будет сделан на создание новых рабочих мест, развитие и государственную поддержку частной инициативы, модернизацию методов хозяйствования и управления. Особое внимание будет уделено отстающим регионам Восточной Абхазии.
Хаджимба высказался и на тему межнациональных и российско-абхазских взаимоотношений.
Народ Абхазии многонационален, и мы должны ценить это богатство, обеспечивая подлинное равноправие и взаимное уважение различных этнических групп. История нашей страны на протяжении долгих лет связана с российским государством. Мы живем и развиваемся в рамках общего цивилизационного пространства. Именно Россия выступает гарантом безопасности и независимости Абхазии. Реалии сегодняшнего дня – многочисленные угрозы и вызовы, которые возникают в регионе, требуют новых подходов к формированию повестки российско-абхазского сотрудничества. Поэтому мы выступаем за заключение до конца текущего года нового договора между нашими двумя государствами, направленного на углубление интеграции, прежде всего в области обороны, охраны границ и расширения наших экономических возможностей.
Завершая свое выступление, Рауль Хаджимба сказал:
«Я верю, что мы сможем оправдать народное доверие и откроем новую страницу нашей истории».
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжает тему наш абхазский автор Виталий Шария.
Многим особенно запомнилось поздравление новоизбранному президенту, произнесенное помощником президента России Владислава Суркова, как и рядом других гостей с телеэкрана, и размноженное потом другими СМИ. Как выразился один мой приятель, для него вчерашний день стал не столько днем инаугурации, которая так или иначе должна была состояться, сколько днем Суркова. Я от всей души поздравляю своего друга и товарища с вступлением в должность президента Братской Абхазии. Желаю ему оставаться таким же моим другом, каким он был до сегодняшнего момента. И я уверен, что так и будет, сказал Владислав Сурков в интервью журналистам. Далее он выразил уверенность в том, что до конца этого года будет подписан новый договор о союзничестве и об интеграции России и Абхазии. В соответствии с этим договором мы поэтапно откроем границу, и не будет никаких препятствий для перемещения людей и товаров между нашими двумя странами. Будет усилено взаимодействие в сфере обороны, охраны правопорядка, что тоже немаловажно. Будут повышены социальные стандарты жизни абхазского народа. Будем стремиться, чтобы люди здесь в пенсионном обеспечении имели те же гарантии, что и в России, сказал Сурков. С этим будет связано дополнительное финансирование, и Россия готова его предоставить. После подписания договора уже на следующий год наша финансовая поддержка Братской Абхазии увеличится более чем в два раза. В следующие годы эта поддержка будет нарастать. Это коротенькое интервью прозвучало для абхазского общества сенсационно. Вчера и сегодня я услышал немало разноречивых откликов, причем не от экспертов, а от рядовых граждан, в частности своих знакомых, которые встречались с ним в городе. Один из них, всегда озабоченный тем, как уберечь независимость Абхазии, высказался так: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Точнее, нам показали морковку, увидев которую многие позабудут про нашу конституцию, референдум 1999 года». Конец цитаты. Другой участник короткого обмена мнениями нескольких людей сказал: «Друзья, увидите, что в этом новом договоре не будет слов вхождения в состав, ни даже ассоциированные отношения, что тоже многих у нас возмущает. России не нужно раздражать ни Запад, ни наших поборников независимости. Но Москва так и не добилась от прежних наших президентов, которые опасались протеста оппозиции, возможности для россиян покупать у нас недвижимость. А проблемы с преодолением границы на ПСОУ нам и самим осточертели. Но атрибуты независимости будут сохранены». Конец цитаты. Другой собеседник откликнулся: «А много ли на свете стран, особенно маленьких, которые полностью независимы? Можно подумать, что мы до сих пор были абсолютно независимы от России». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В
В среду депутаты грузинского парламента провели слушания, на которых обсудили ситуацию в самопроглашенной республике Абхазии, избравшей своего нового президента. С докладом перед парламентариями выступил госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. Он призвал депутатов ускорить окончательное принятие поправок, смягчающих закон об оккупированных территориях. Это предложение вызвало шквал негодования со стороны парламентской оппозиции, рассказывает Звият Мчадлишвили.
Встреча госминистра Грузии Паата Закариишвили с депутатами проходила в идиллической атмосфере. Парламентские комитеты на слушаниях по ситуации в Абхазии были представлены только членами правящей коалиции «Грузинская мечта». Депутаты от оппозиционного единого национального движения объявили бойкот министру по вопросам примирения и гражданского равноправия. Поэтому во время выступления Паату Закариишвили никто не перебивал. Оживление в зале появилось только, когда Закариишвили заговорил о законе об оккупированных территориях. Госминистр призвал депутатов ускорить процедуру принятия поправок, смягчающих пункт, который касается посещения Абхазии и Южной Осетии иностранными гражданами. Согласно действующей норме, попасть на эти территории можно только через грузинские пропускные пункты вдоль административных границ. Въезд со стороны России наказывается штрафом. При этом повторное нарушение признается уголовным преступлением и влечет либо еще больше штраф, либо лишение свободы. Свою настойчивость госминистр объяснил условиями, с которыми согласилась Грузия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Дело касается декриминализации закона об оккупированных территориях. В соответствии с существующей нормой люди попадают под уголовное преследование, не совершая каких-либо криминальных действий. Я бы сказал, что подобная мера наказания неверна с правовой точки зрения. Если иностранный гражданин прибыл в Грузию через оккупированную территорию, то это нельзя расценивать как уголовное преступление. Это должно быть административным нарушением и только. Сегодняшняя инициатива нашего министерства соответствует требованиям Европейского Союза.
Поправки в закон уже были приняты депутатами в первом чтении в мае прошлого года. Тогда слушания проходили на фоне острых дебатов между правящей коалицией и оппозицией. В нацдвижении изменения в законе называют первым шагом к признанию независимости оккупированных территорий. Сегодня депутат Шота Мавашхе, возглавлявший до прихода мечты Временную парламентскую комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности, вновь заявил о предательстве.
В случае принятия этих поправок над Грузией можно смело водружать красное знамя. Подобная комплементарность в отношении России не принесет никакой пользы нашей стране. Но сколько можно идти на уступки? Мы попытаемся воспрепятствовать принятию этого решения во втором слушании, если оно все же состоится, всеми предусмотренными законом способами, через парламент, через право вето и, наконец, через Конституционный суд.
Но очевидно, что и правящая коалиция не спешит менять закон. Призыв госминистра был принят законодателями от «Грузинской мечты» довольно сдержанно. Депутат Георгий Вольский философски заметил, что всему свое время.
Сейчас нет какой-либо неотложной необходимости возвращаться к этому вопросу, но, разумеется, мы не оставим эту тему и рассмотрим все, что будет нужно. В целом, этот закон работает. Что касается мнения оппозиции, то замечу, что в этот закон не вносились поправки, которые могли бы нанести вред интересам государства.
Когда закон будет рассмотрен во втором чтении, никто так и не сказал. Хотя министр Закариишвили говорит, что тянуть с этим нельзя. По его словам, либерализация закона также поможет и налаживанию отношений с абхазами, которые после событий в Украине начали понимать, что разговоры об их независимости – миф. По словам министра, в отношениях наметились некоторые положительные сдвиги, которые, правда, пока сложно назвать тенденцией. Звият Мчадлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Новый политический сезон в самопроглашенной республике Южная Осетия только начинается, но уже наметились противоречия между исполнительной и законодательной ветвями власти. По утверждению местных экспертов, они будут только нарастать. Рассказывает Мурат Букимухов.
По мнению местных экспертов, новый политический сезон в Южной Осетии начинается с демонстрации депутатским корпусом своей самостоятельности и намерений на равных выстраивать свои отношения с исполнительной ветвью власти. В свою очередь, исполнители демонстрируют, что не намерены терять монополию на принятие решений и как бы указывают парламенту на его место, послушного предложения президента. В республике сейчас обсуждают историю о том, как спикер Анатолий Бибилов обратился к президенту Тибилову с просьбой увеличить финансирование парламента, чтобы перевести на профессиональный формальную основу должности заместителей председателей комитетов и создать еще один комитет по контролю за исполнительной властью. Нет ничего удивительного в том, что спикер получил отказ, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
Происходило и во времена Чибирова, и во времена Эдуарда Джабеевича. Это происходит и сейчас. И просто мы потащили поправки на закон о бюджете. То есть были предусмотрены расходы в размере около 6 миллионов рублей, направленные на формирование профессионального парламента. И в прошлом году, и позапрошлом году в бюджет республики были внесены соответствующие изменения. Данные статьи закона о бюджете не были исполнены. И просто и в последующем они тоже не исполнялись.
Ответная реакция депутатов не заставила себя долго ждать. В эфире «Эхо Кавказа» вице-спикер Дмитрий Тасоев обрушился с язвительной критикой в адрес главы администрации президента Бориса Чочиева. Этот демарш как бы материализовал слухи, которые ходили после подведения итогов парламентских выборов, о том, что отставка главы администрации – это будет первое, что потребует лидер партии парламентского большинства от президента, как некое стартовое условие для сотрудничества. Потом вроде бы все улеглось, но, как оказалось, ненадолго. По словам югостинского эксперта Коста Каште, проблема в том, что весь этот дискус об устройстве государственных институтов чрезмерно сдобрен личными амбициями его участников, их личной борьбой за власть.
Как вы не скрывали это дело, в любом случае обострение, будь это уже видно вооруженным глазом. То, что те, кто пришли в парламент, это ступень президентской гонки, это понятно. Потом, кроме них, многие стремятся к тому, чтобы через 2 года поучаствовать в президентской гонке. Те люди, которые сейчас во властных структурах, они очень давно в них, и ничего хорошего они не сделали, это тоже понятно. И большому прискорбию за все эти 20 лет тема денег во многом главная.
То есть доступ к финансовым средствам, способность лоббировать своих сторонников, это основа, на которой формируются местные политические коалиции. Если вы не можете повлиять на кадровую политику, не способны трудоустроить членов своей команды, тех же коллег-депутатов, и, между прочим, выполнить обещания избирателям и создать профессиональный парламент, то тогда какой вы претендент на президентскую власть? В этом смысле отказ в дополнительном финансировании для парламента, хотя сумма вроде бы ничтожная, если учесть, что только аппарат правительства и администрации насчитывает около 200 человек. Это мера к дезавуированию спикера, как конкурента за власть. По мнению Амирана Дьяконова, эта мера со стороны президента и правительства логично еще и потому, что 2 партии, которые прошли в парламент при поддержке администрации президента, теперь переходят на сторону спикера. В самом деле, какой им смысл поддерживать конкурентов и перебежчиков, говорит Амиран Дьяконов.
Нахасы единство народа, которые уже начали играть свою игру, они заключили с партией большинства соглашение. Я более чем уверен, что у Анатолия Ильича есть даже конституционное большинство. С учетом тяжелого социально-экономического положения в республике, у них и другого выхода нету, как пойти на откровенную конфронтацию с президентом и с исполнительной властью. Этот виток напряженности мы прогнозировали давно, и я считаю, что противостояние между исполнительной и законодательной листами власти будет нарастать по мере приближения президентских выборов.
Этой осенью парламент будет принимать бюджет на следующий год. Что ему может помешать отыграться за этот отказ? Например, более скрупулезно изучить проект бюджета, вытащить и обсудить сомнительные статьи расходов. Или, например, в случае, если инвестиционная программа на этот год не будет выполнена в полном объеме, что помешает депутатам вынести вотум недоверия правительству? По мнению моих сегодняшних собеседников, поводов будет предостаточно, чтобы исполнительную власть взять за горло и при этом избежать обвинений в личных мотивах этого увлекательного занятия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Алкогольный рынок самопроглашенной республики Южной Осетии перенасыщен фальсифицированным товаром. Отсутствие жесткого контроля со стороны государства привело к откровенному игнорированию законодательства. Часто алкоголь продается даже без акцизных марок. Это чревато не только снижением поступлений в бюджет, но и представляет опасность для здоровья жителей. Рассказывает Ирина Келихсаева.
В начале лета этого года я обнаружила на прилавках продуктовых магазинов Цхинвала текилу фирмы «Альмека» стоимостью в 450 рублей. По отдельному алкоголю известных северокавказских фирм-производителей, например, дагестанскому коньяку «Лезгинка», жители города даже успели привыкнуть. Как и к тому, что если владелец или продавец торговой точки лично с тобой знаком, ты можешь, не стесняясь, спросить его совета о том, что из ассортимента можно взять в гости, без последствий для здоровья. Но текила или коньяк «Хеннесси» рублей за 300 – это было уже за гранью моего потребительского понимания. Когда при мне в одном из городских магазинов стали разгружать коробки с элитной выпивкой, я не выдержала и спросила продавца, знает ли он, что привезли, какова реальная стоимость этих заморских бутылок. «Нет», — скромно ответила девушка. «А это что?» Поставщики алкоголя забыли даже о том, что пару месяцев назад продажа виски «Джек Дэниелс» была официально запрещена в России. Это совсем не мешает им продолжать завозить его дешевый аналог в Южную Осетию. Настоящих ценить или дорогой выпивки ждет разочарование в местных кафе. Если в городских магазинах ты можешь определить фальсификат хотя бы по нелепой цене, то в цхинвальских кафе и ресторанах все это могут продать за рыночную стоимость. Говорила сегодня с владелицей одной из торговых точек, на прилавках которой красовалась все та же «Альмека». Мадина, назову ее так, рассказала, что закупает ее оптовика на продуктовом рынке ТЭК. Она уверена в хорошем качестве напитка, потому что, цитата, «пробовали ее дома и нам она понравилась». Конец цитаты. Правда, когда в магазин к Мадине заходят приезжие из России, то откровенно улыбаются, глядя на темный ром Бакарди за 400 рублей или Хеннесси за 370. Председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Кузаев, к которому я обратилась за комментарием, немало меня удивил. Он говорит, что на территории республики цена может и не являться показателем качества товаров известных марок. И вот почему.
У нас на территории Южной Осетии должны регистрироваться товарные знаки, так называемые, да? Если эта текила не зарегистрирована у нас в Южной Осетии, то здесь могут использовать любое наименование. Они могут на свою бутылку написать, допустим, Coca-Cola, Pepsi-Cola. То есть любое наименование, любую этикетку они могут приклеить. И при том, она не обязательно должна соответствовать тем известным брендам мировым, которые мы знаем. Это очень тяжелый вопрос. Я с этим вопросом часто обращаюсь в правительство, но не решается. То есть мы можем выпускать из сараку и написать на нем текила. И никто нам это не запретит. Даже вот известный бренд не может прийти и обжаловать ее, потому что мы отдельное государство, и в отдельном государстве знаки не регистрируются у нас.
Судя по словам моей другой собеседницы Мадины, суррогатный алкоголь везут в основном из Северной Осетии. Обычно там фальсифицируют известный и популярный у населения товар. От цхинвальцев сложно заподозрить в предпочтении кактусовой или тростниковой водки. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марина Кочева признала, что на фоне борьбы с кишечными инфекциями и недавней вспышкой вируса бешенства, контроль над алкогольной продукцией как-то выпал из поля зрения ее ведомства. Сейчас комитет планирует установить единственный в республике аппарат для проведения химического анализа продуктов питания. Информация о массовой продаже фальсифицированного алкоголя заставила ее задуматься о приобретении еще одного, который будет проверять качество реализуемого алкоголя, говорит Марина Кучева.
Я считаю, что вот те службы, в том числе и мы, да, есть правоохранительные какие-то службы, да, которые курируют все вот это. Можно пока начать вот с той работы, которая сегодня в наших силах, да, каждый по своей части. И со временем, конечно, думать и о лабораторном контроле. Да, это проблема. Сегодня пока вот все службы, и в том числе комитет, я себя не снимаю ответственность, мы должны работать то, что пока в наших силах, думая как бы наперед.
В 2010 году югостинское правительство решило урегулировать отношения на рынке алкогольной продукции. Лицензию на право продажи алкоголя начала выдавать налоговая служба. Но даже беглый взгляд на прилавки сегодня, спустя 4 года, показывает, что на большинстве товаров нет даже акцизных марок. Мне, как потребителю, не смогли предоставить в магазине сопроводительные документы, отмахнувшись тем, что все они хранятся у хозяина. Судя по всему, теневой алкогольный бизнес в Южной Осетии смог выйти из-под контроля государства. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 27 сентября в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Сегодня на 69-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Грузии заявил, что Грузия никогда не откажется от восстановления территориальной целостности, но в то же время сделает все для примирения с абхазами и осетинами. Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство страны неуклонно идет по пути восстановления территориальной целостности и суверенитета страны. Также премьер призвал жителей самопровозглашенных республик воспользоваться возможностями соглашения о ассоциации с ЕС, подписанного 27 июня в Брюсселе. У нас есть ясное послание к нашим осетинским и абхазским братьям. Двери в Европу открыты и для вас. У вас есть уникальная возможность воспользоваться всеми выгодами ассоциации с Европой, что включает безвизовый режим в страны-члены ЕС, доступ к европейскому рынку для бизнеса, доступ к образовательным программам и многое другое, заявил премьер, акцентировав внимание на новую политику в отношении урегулирования отношений с Россией. Грибашвили подчеркнул, что с этой целью осуществляется стратегия включенности по двум направлениям. Так, грузинская сторона начала диалог с целью возобновления торговых, экономических, культурных и гуманитарных отношений, а также намерена продолжать процесс мирного урегулирования конфликта 2008 года в соответствии с фундаментальными принципами международного права. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил венок мемориалу павших за территориальную целостность Грузии на площади Героев. Сегодня, 27 сентября, в Грузии отмечается День памяти и надежды. «Сегодня день, когда пал Сухуми. Будущее будет нашим возвращением туда в результате примирения. 27 сентября было завершение войны. Будущее будет за примирением, возвращением в Абхазию», — заявил глава Грузии. Война в Абхазии продолжалась в течение 13 месяцев и 13 дней. По официальным данным грузинской стороны, во время военных действий погибли около 20 тысяч человек. Около 300 тысяч стали беженцами. 21-ю годовщину освобождения Сухуми от грузинских войск во время грузино-абхазского конфликта 92-93 годов отмечают сегодня и в Абхазии. В Сухуми по этому поводу проводятся многочисленные мероприятия, концерты, спортивные соревнования, фотовыставки, презентация книг о войне. «Освобождение столицы стало началом большой победы в войне против грузинских агрессоров», сказал РИА Новости один из ветеранов грузино-абхазской войны. Сегодня с утра в Сухумском парке Славы возлагали цветы и венки к мемориалу воинов. Сюда пришли ветераны, матери погибших, глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба, члены правительства и парламента.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Власти Грузии продолжают опровергать информацию о том, что предложили Вашингтону разместить на территориях Грузии центр для подготовки сирийских повстанцев в рамках борьбы против террористической организации «Исламское государство». Однако, судя по публикациям американских изданий, правительство грузинской мечты будет сложно убедить общество в своей правоте. Вслед за Foreign Policy, которые первым распространили эту информацию, со ссылкой на агентство Reuters о предложении Тбилиси Вашингтону пишет и New York Times. Рассказывает Мзия Парисевич.
«Видимо, и в зарубежных СМИ иногда существует проблема квалификации», заявил посол Грузии в США Арчил Гегешидзе грузинским журналистам. Так дипломат прокомментировал статью Джона Хадсона в Foreign Policy. В нем журналист пишет, что информацию о предложении Тбилиси Вашингтону разместить на своей территории центр по обучению сирийских повстанцев подтвердил и посол Гегешидзе. Попытка посла Грузии в США Арчила Гегешидзе прибегнуть к излюбленному методу грузинских чиновников переводить стрелки на журналистов, обвиняя их в отсутствии квалификации квалификация не удалась. Даже после того, как представители грузинских властей выступили с опровержением, издание Foreign Policy не изменило содержание статьи на своем сайте, лишь добавило один абзац.
Министерство обороны Грузии выступило с заявлением, в котором исключает возможность участия грузинских войск в конфликте в Сирии. Это не отрицает содержание статьи относительно организации учебного центра.
А после того, как сегодня, уже ссылаясь на источник Reuters о предложении Тбилиси Вашингтону, написала Нью-Йорк Таймс, многие в Грузии перестали сомневаться в достоверности информации. Среди них и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. У него много причин для того, чтобы больше верить американским коллегам. О создании учебного центра в Грузии говорилось и на недавнем саммите НАТО в Уэльсе. Еще раньше, вспоминает Аладашвили, правительство Михаила Саакашвили по собственной инициативе предложило Альянсу отправить в Афганистан самый большой военный контингент. До этого была операция коалиционных сил в Ираке. По мнению военного эксперта, Грузия уже доказала свою верность западным партнерам и внесла весомый вклад в борьбу с терроризмом. В сложившейся ситуации Иракли Аладашвили считает, что Грузии надо ограничиться политической поддержкой.
Я не вижу необходимости в открытии центра по подготовке сирийских повстанцев в Грузии. Для этого уже создается база в Саудовской Аравии, в ней пройдут подготовку 5000 человек. К тому же я не считаю, что подготовка сирийских боевиков, выступающих против исламского государства, входит в интересы Грузии. Не потому, что Россия сочтет их террористами и решит нанести авиаудар по базе. Сами люди, которые пройдут подготовку, трудно контролируемы. Доказательство тому – опыт США, которые помогали сирийским повстанцам, а большинство из них потом перешли на сторону исламского государства.
Иракли Аладашвили советует грузинским властям учесть и тот факт, что из панкисти группа молодых людей воюют в составе ИГЫ, а один из них, Батирашвили Омар Аль-Шишани, вообще стал одним из командиров этой террористической организации. На данном этапе, считает Аладашвили, достаточно усилить работу грузинских спецслужб, чтобы в стране и особенно в Панкисе не росло число симпатизирующих радикальным исламистам. Грузия не может позволить себе роскошь встать в стороне, считает политолог Леван Цуцкиридзе. Он не исключает, что экстремисты постараются искать своих сторонников как в Турции, так и в Грузии и на Северном Кавказе.
Важно учесть роль арабских государств. Это не только борьба Запада против исламистов. Нужно действовать прагматично, не вызывая огонь на себя, но и внести какой-то вклад в эту борьбу. В интересы Грузии также входит, чтобы влияние исламского государства не распространилось в регионе, и мы тоже не оказались перед этой опасностью.
По мнению Левана Цуцкиридзе, очень важно, чтобы грузинское правительство сейчас уделило максимальное внимание религиозным меньшинствам и обеспечило их полноценное вовлечение в политическую и общественную жизнь страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Когда будет продолжено строительство крупнейшей в Грузии ГЭС на реке Худони? На этот вопрос ответа все еще нет. Не пролила свет на проблему и конференция, прошедшая вместе при поддержке фонда Фридриха Эберта. Она была посвящена проблемам защиты экологии Сванитии. Рассказывает Иракли Аргвелидзе.
Строительство гигантской плотины в деревне Хаиши началось еще в советское время, однако после развала СССР оно было заморожено. Несколько лет назад прошлые власти передали оставшуюся инфраструктуру компании «Трансэлектрика», которая должна была продолжить строительство с 1 марта 2014 года. Однако в этот раз осуществление этого замысла остановил протест хаишцев. Они заявили, что всеми способами помешают осуществлению проекта. С тех пор, несмотря на неоднократные заверения министра энергетики Кахи Каладзе о скором завершении переговоров с инвестором, перспективы строительства ГЭС так и остались туманными. На днях в Сванетии прошла конференция, в которой участвовали представители народного защитника, неправительственных организаций, правительства и местного населения. Докладчики пытались выяснить, какие положительные стороны и какие опасности таит в себе строительство подобного сооружения. По данным представителя аппарата народного защитника Майли Партелиани, компания-инвестор до сих пор не предоставила завершенный документ по воздействию ГЭС на окружающую среду. Не существует и подробного плана расселения местных жителей после подтопления деревень, хотя известно при этом, что бывшие власти уже передали в собственность «Трансэлектрики» 12 миллионов квадратных метров лесовых пастбищ, которыми они пользовались. Слова Ли Партелиани подтвердил и местный житель
На мое имя еще в советские времена были зарегистрированы сельхозугодия площадью в 1,5 гектара. Однако сейчас вдруг выясняется, что власти самовольно сократили мой участок на 2/3, передав его инвестору. Часть моих угодий в документах оформлены как лесные.
Доктор географических наук Роман Майсурадзе заявил, что проект безнадежно устарел.
Проект разработан 40 лет назад, и он не учитывает современные требования к экологии и правам человека. Под водой окажется 45 тысяч гектаров сельхозземель, а местному населению никто не сможет предоставить подобных условий. Абсолютно не учитывается близость поселения к оккупированной Абхазии, и то, что оставлять без населения этот участок никак нельзя. И еще появление искусственного озера приведет к повышению влажности, что может стать причиной паводков и селей.
Представитель агентства по строительному надзору при Министерстве экономики Тенгиз Кодуа заверил хаишцев, что для получения разрешения на продолжение строительства компании необходимо договориться с местным населением.
Я, как один из начальников этой службы, подтверждаю, что разрешение на строительство не будет выдано, пока не будут зарегистрированы все земельные участки и не будет достигнуто соглашение между инвестором и населением. Без этого строительство исключено.
Эксперты заострили свое внимание и на том, в какой степени выработанная станция электроэнергии будет потрачена на нужды населения Грузии, говорит представитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе.
Когда некоторые говорят, что станция станет гарантом энергонезависимости Грузии, то это не совсем так. Судя по параметрам контракта, 90% выработанных мощностей пойдет на экспорт, а Грузия получит 134 миллиона киловатт-часов, да и то только в течение 4 месяцев по цене 10 тетри за киловатт.
Подытожила эксперт. Примечательно, что в работе конференции не участвовал технический директор трассы электрики Давид Мирцхулава. На вопросы «Эхо Кавказа» он решил ответить в письменном виде. Однако исчерпывающими эти ответы назвать довольно сложно. В письме содержалась лишь информация о том, что компания провела регистрацию 90% земель за свой счет, а также заверение в том, что она готова поставлять энергию на внутренний рынок в течение 8 месяцев или круглого года, если Министерством энергетики будет достигнуто соответствующее соглашение. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Профсоюзы требуют провести второй этап изменений в Трудовом кодексе Грузии как можно скорее. В заявлении, опубликованном Женским комитетом Объединения профсоюзов, речь идет о необходимости ратификации 183-й Конвенции о защите прав матерей. Рассказывает Анастасия Славинская.
Заявлению профсоюзов предшествовало выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на конференции в рамках Генассамблеи ООН. В своей речи премьер затронул вопросы защиты прав женщин в сфере трудовых отношений. В профсоюзах надеются, что Гарибашвили словами не ограничится и в скорейшие сроки предпримет конкретные шаги. Впрочем, защитница прав женщин Бая Патарая говорит, что обещания правительства звучат уже давно. По ее словам, первый этап изменений в Трудовом кодексе Грузии вступил в силу в январе, а дальше этого, несмотря на заверения властей, дело не пошло.
Год назад министр юстиции ознакомила нас с последующими изменениями в Трудовом кодексе, над которыми работало ведомство. Все эти изменения были ориентированы на защиту прав женщин. К сожалению, с тех пор никаких шагов предпринято не было, и мы находимся в постоянном режиме ожидания. В марте мы провели ряд мероприятий, требуя возобновить процесс. Мы поставили вопрос, почему именно были остановлены инициативы, но ответа так и не получили. Ни от парламента, ни от Министерства юстиции.
Говорит правозащитница. Официальная статистика такова. Каждая вторая женщина в Грузии делает аборт. В профсоюзах считают, что такая картина – результат безработицы и тяжелых трудовых условий. Заместитель председателя Объединенных профсоюзов Грузии Этери Матурели говорит, что изменений, внесенных в Трудовой кодекс в январе, недостаточно, и они требуют доработки. Тогда срок декретного отпуска с 4 месяцев был увеличен до полугода, а пособие с 600 до 1000 лари. По словам Матурели, в итоге сумма пособия увеличилась всего на 16 лари в месяц, что ощутимой прибавкой назвать нельзя. Заместитель председателя говорит, что главной проблемой на сегодняшний день являются неравные условия, в которых находятся госслужащие и женщины, работающие в частном секторе. Так, например, госучреждения обязаны выплачивать оклад в течение всего периода декретного отпуска, а частный сектор лишь по желанию работодателя.
В частном секторе нет механизмов, которые позволят защитить права матерей. В январе был введен запрет на увольнение беременной женщины. Это важно. Но в Трудовом кодексе не прописан пункт, который защитил бы ее по возвращении из декрета. К тому же, если в законе есть указание о том, что запрещается увольнять женщину с ребенком до 3 лет, находящуюся на госслужбе, то на частный сектор данное положение не распространяется. Мы хотим, чтобы этот пункт был перенесен в Трудовой кодекс.
Говорит Матурели. По ее словам, в профсоюзы обращалось немало женщин, потерявших работу по возвращении из отпуска или сразу после того, как выяснилось, что они беременны. Однако на нашу просьбу рассказать о своих проблемах ни одна из них не откликнулась из опасения, что кто-то из близких тоже может пострадать. Крайне важно, чтобы правительство ратифицировало 183-ю конвенцию о защите прав матерей, говорит Матурели. Один из основных пунктов конвенции обязует правительство каждый год пересматривать размер декретной выплаты в зависимости от экономического положения, сложившегося в стране. Данный пункт, говорит Матурели, имеет принципиальное значение, поскольку размер декретного пособия в Грузии был определен еще в 2006 году и с тех пор увеличен был лишь раз, в январе этого года. В Министерстве юстиции заявление профсоюзов пока не комментируют. Ответ будет дан по окончании визита министра Тейцу Лукиани в США. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Шотландии на прошедшем референдуме о независимости победили сторонники сохранения этого региона в составе Великобритании. По результатам подсчета голосов более 50% избирателей высказались против суверенитета Шотландии. Продолжает программу в рубрике «Взгляд из Тбилиси» публицист Дмитрий Маниава. Его текст читает Демис Паландов.
Откуда у хлопцев шотландская грусть? Референдум о независимости далекой страны неожиданно вызвал в Грузии небольшое эмоциональное цунами. Местные комментаторы понимали, что отделение Шотландии сыграло бы на руку сепаратистам во всем мире, в том числе и в Грузии, и рано или поздно изменило бы отношение Евросоюза к нашим проблемам, скорее всего, в худшую сторону. Прагматизм подталкивал их к поддержке единства Великобритании. И все бы хорошо, но сердцу не прикажешь. Десятки книг и фильмов сделали свое дело. В Грузии традиционно симпатизируют шотландским борцам за независимость. То, что англоманов у нас на порядок больше, чем англофобов, никак не влияет на отношение к шотландской проблеме. Грубо говоря, при просмотре «Храброго сердца» за англичан не болеет никто. Итак, коллективно грузинский разум выступал против независимости Шотландии, а коллективное грузинское сердце, безусловно, за. И это раздвоение вело не только к бурным спорам, но и к когнитивному или, скорее, душевному диссонансу, который оставил отчетливые отпечатки в местных СМИ и социальных сетях. В период национально-освободительного движения грузинские публицисты часто проводили параллели между Грузией и Шотландией, заимствуя образы и играя на эмоциях, но они ничего не говорили о принципиальном отличии. Южный Кавказ, несмотря на труднопроходимый рельеф, является открытой для геополитической конкуренции зоной. Империи толкаются локтями в узком пространстве, приходят, уходят и вновь возвращаются. В Шотландии дела обстояли немного иначе. Кругом море, а на юге Англия, которая никогда никуда не уйдет. и никому не уступит своего места. Фактор, который условно можно назвать неизбежностью Англии, подталкивал шотландцев не только к героическим порывам в духе Уильяма Уоллеса, но и к мыслям о предопределенности симбиоза в той или иной форме. Так что прежде чем гневно завопить, как же они могли отказаться от независимости, вероятно, следует задуматься о месте Англии в мировосприятии шотландцев. Судя по данным опроса Эшкрафта, большая часть шотландской молодежи проголосовала за независимость, а старшее поколение высказалось против. Так, к примеру, 73% опрошенных избирателей в возрасте старше 65 лет отдали свои голоса Единой Великобритании. Тут, конечно, можно опять вспомнить «Храброе сердце» и Роберта Брюса, метущегося между беспокойной тенью Уильяма Уоллеса и советами сверхпрагматичного отца. В конце концов, будущий освободитель Шотландии, как главный герой взвода Оливера Стоуна, стал сыном, рожденным от двух отцов, и следовал заветам обоих. Иногда мало быть или слишком просто быть безбашенным героем типа Уоллеса, и выбор опытных, осторожных стариков, даже если его сочтут позорным, не всегда является худшим. Так или иначе, большинство грузинского общества довольно результатом шотландского референдума, поскольку местные сепаратисты не получили дополнительных аргументов, но сквозь это удовлетворение местами проступает некоторая неловкость и вполне аутентичная светлая печаль. Безусловно, Грузия сегодня живет другими проблемами и все реже вспоминает о пропущенной когда-то сквозь сердце истории свободолюбивых шотландских горцев. Так откуда же эта вяжущая горечь? Словно мы не ответили на звонок старого друга, а позже узнали, что он был последним. Или внезапно поняли, что нехитрый напев волынки под окном был для нас бесконечно важен, но момент упущен, волынчика не вернуть. А ведь когда-то все эти шотландские мотивы были малой, но довольно важной частичкой нашей веры в свободу и сопутствующей мифологии. Так уходит молодость и решительность романтиков и идеалистов. И, возможно, именно так покидает нас первая любовь. И приходит время осознанной необходимости и ледяных расчетов многомудрых старцев, таких как Роберт Брюс-старший, шестой лорд Аннандейла, прокаженный манипулятор из того самого фильма «Это не хорошо и не плохо», вероятно, именно так устроена история и политика, да и сама жизнь.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Маниава.
Взгляд из.
Продолжает тему из Москвы Вадим Дубнов.
Флаг Шотландии, развернутый в Сухуме, сторонникам шотландской независимости не помог. Прецедент не состоялся, мир не перевернулся, хоть никто на самом деле этого не ждал. Просто в Сухуме болели за шотландцев. Не так, конечно, как болеют за Новороссию. Все-таки за Новороссию всей душой Россия, которая вообще любит сепаратистов. Почти всех. Кроме, конечно, китайских уйгуров. Так что перепутать все очень легко. Так же, как потребовать, к примеру, свободу Шотландии. Понятно, что так соблазнительно счесть шотландский случай своим. Хоть частично. А не получается. Другая история, другое время, другое пространство. Свобода у шотландцев и так была, в чем и очень большая разница. Дело не только в процедуре и не в зависти к демократическим нормам, которые другим счастливчикам в других местах заменяют войну. В конце концов, в Каталонии все обещает при всей восторженности и совсем не шотландской очевидности результата быть не столь либеральным и взаимоуважительным. Просто это только кажется, что шотландцы проиграли референдум о независимости. И вообще только борцам за всеобщее самоопределение может показаться, что они что-то проиграли. Потому что на референдуме, что в Эдинбурге, что в Барселоне, рассматривается совсем другой вопрос. Не о независимости, как сказано, а о том, как вообще будет устроен мир, в котором государство уже совсем не то, чем оно привыкло всем казаться, а совсем другое дело, вне зависимости от результата. Даже если бы эти результаты оказались бы зеркальными в пользу шотландских сепаратистов, вся история успеха свелась к долгой и всеобщей шлифовке новых компромиссов. Для того, прежде всего, чтобы минимизировать для всех, и, может быть, прежде всего, для самих шотландцев, результаты их исторического триумфа. До самого 2016 года обсуждалось бы системы символов, в которой независимость не противоречила бы устоявшемуся порядку вещей, ломать которой не входит ни в чьи планы. Старая добрая вестфальская государственность уже давно как памятник героям Столетней войны. Сепаратизм становится хорошим тоном не только потому, что шотландцам так уж невыносимо под одной короной, против которой, кстати, они и вовсе ничего не имеют. Просто государство этого стиля перестало быть обязательным. И можно позволить себе большие символы, которые прежде считались не камильфо, а сегодня уже ничего принципиально не изменит. Каталония наверняка проголосует за уход из Испании. И что изменится? Она, конечно, может выйти из Шенгена, только зачем? Барселона может стать лидером чемпионата Каталонии, только кто будет его смотреть? Но даже на фоне такой занимательной реал-политик гораздо интереснее, как страна откажется от евро и учредит свой центробанк, на котором все будут смеяться. Все остальное можно выносить на референдум, который можно выигрывать и проигрывать. Армия, флаг, членство в ООН, Евразийском союзе или союзе франкофонных государств. Шотландия до референдума получила то, что она никогда бы не получила без него. Но едва ли то, что она приобрела бы в случае победы, выглядело бы намного более впечатляюще. Никто еще не знает, какой будет итоговая формула. Просто Лондон первым вступил в эпоху прецедента нового государства, не дожидаясь, пока он случится. Чего, похоже, упрямо решил ждать, скажем, Мадрид. Но и его не надо путать с Тбилиси начала 90-х. Опять все другое, и вот почему. Конечно, Сухумец, Хинвали и все, кто дали по списку, могут себя поздравить с тем, что сепаратизм больше не юридический нонсенс. Просвещенный Вестфальско-Хельсинский мир мог от него отворачиваться, пока ему предавались на мировой периферии. В Китае, на Дальнем Турецком Востоке или в Абхазии с Карабахом. Но и тут, увы, сплошное разочарование. Раньше было не до них, потому что кроме них никто этим не досаждал. Теперь тем более будет не до них, потому что и кроме них образовались случаи поинтереснее. При всей романтичности темы с независимостью, как с приватизацией. Кто-то считает, что приватизировать может только то, что уже доведено до ручки, как это делается по-российски. А можно по-английски, то есть наоборот. То, с чем государство намерено расстаться, приводится для передачи счастливому участнику в чувство. В Барселоне и Глазго голосуют за независимость или против нее, что не так уж важно, лишь как за повод для окончательной гордости, потому что все остальное, включая, в общем, и саму независимость, уже есть. И осталось только понять, что с ней делать послезавтра. Вполне, между прочим, сухумский вопрос. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В центральной части Тбилиси на уровне имени Пушкина будет возведена автоэстакада для восстановления двустороннего движения. Об этом решении столичных властей сообщил мэр Тбилиси Давид Нормания. Между тем, некоторые оппоненты правящей партии в городском собрании уже выступили с критикой этого проекта. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Автомобильную дорогу на улице Пушкина городские власти сделали односторонне еще в 2012 году. Тогда, во время реконструкции этой части города, строители наткнулись на стену древней крепости. Было решено сделать архитектурную находку музеем под открытым небом, а проезжую часть сузить. С тех пор не прекращаются жалобы водителей на заторы и усложнение автомобильного движения на этом участке дороги. Для этих людей решение городских властей построить на улице Александра Пушкина автомобильную эстакаду, чтобы восстановить двустороннее движение, стало приятной новостью, говорит мэр Тбилиси Давид Нормания.
Там обязательно будет возведена эстакада, сколько бы противодействия этому решению не было со стороны наших политических оппонентов. Это будет сделано, поскольку в этом нуждается город.
Действительно, оппоненты не заставили себя долго ждать. Представители фракции национального движения в городском собрании заявили, что поддерживать проект не собираются. Однако, как оказалось, нынешние городские власти не интересуются не только мнением оппозиции, но и жителей столицы. Это подрывает доверие тбилисцев к правительству города, считает представитель организации «Тбилисис Амкари» Цира Элисашвили.
Очень жаль, что нынешние городские власти повторяют ошибки своих предшественников. Они могли сказать, есть план по восстановлению двустороннего движения на улице Пушкина. Этот процесс должен проходить на фоне общественных обсуждений, в которых будут участвовать заинтересованные граждане и эксперты. А говорить, что все уже решено, это, повторю еще раз, хождение по проторенной прежними властями дороге.
Особое опасение у Циры Элисашвили вызывает то, что во время строительства автоэстакады может быть повреждена стена древней городской крепости. Впрочем, Давид Нормания поспешил утешить обеспокоенных горожан.
Эстакада не коснется обнаруженной во время раскопок достопримечательности, хотя, к нашему сожалению, эти раскопки потеряли статус достопримечательности, когда наши предшественники залили их бетоном. Обязательно будет объявлен архитектурный конкурс, и на основе этого конкурса мы выберем проект, который будет соответствовать исторической части Тбилиси.
Независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили согласен с мнением большинства Сакрабулу о необходимости восстановления на улице Александра Пушкина двустороннего движения. Но лишь в том случае, если обещания по сохранению исторического вида этой части города будут исполнены. Элисашвили выступил сегодня с еще одной инициативой.
У древней стены должен быть построен музей, в котором будут храниться найденные здесь старые монеты, керамические изделия, чтобы люди знали, что это за место. Ведь по сей день информированные жители столицы не понимают, что это за древность. Проект должен проходить осмысленно, без спешки, присущий прежнему правительству.
Тем временем в мэрии Тбилиси заявляют, что строительство эстакады начнется уже в этом году. На осуществление проекта планируется выделить около 2 миллионов лари. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.